Итак, Константин Витальевич, добрый день. Ну, в двух словах, что бы хотелось? То есть, вот, Константин, я тебя знаю как психиатра, как психотерапевта, вот, как политтехнолога. Но вот те вопросы, которые пришли от наших слушателей и студентов, они касаются такой твоей опции, как оргконсультанта по выстраиванию коммуникации внутри команды. Ты можешь так заявиться, вот как такой человек?
Я себя называю специалистом по организационному развитию. Это моя главная специальность в настоящее время. А еще я называю себя специалистом по реконструкции качества жизни. Это более широкое название. Но мне кажется, по организационному развитию будет больше ближе к теме.
Да. И, соответственно, очень много вопросов у нас пришло именно про взаимодействие и переговоры внутри команды. И конфликты. Насколько я помню, у тебя...
Постоянные.
Да, у тебя большой опыт с точки зрения слияния компаний, разрешения конфликтов внутри команд. Вот первый вопрос, по твоему опыту, какие главные причины конфликтов внутри команд, если мы берем коммерческие организации?
Ну, самая простая причина конфликтов, конечно же, это существование разных мотивов у людей, разных потребностей. Совершенно нормально, когда люди хотят разного в организации. Не всегда принято прямо говорить о том, чего ты хочешь, но внутренние желания людям известны. Разные партии, разные подгруппы, если угодно, в большой группе, в команде, могут объединяться внутри себя каким-то определенным мотивом и противоречить другим подгруппам в компании. То есть конфликт – это совершенно общее место, совершенно естественный этап в коммуникации между людьми. Кроме того, конфликты частенько возникают на основании непонимания друг друга. А люди бывают не только невнимательны друг к другу, что очень часто и общее место, но они чаще всего не слишком хорошо тренированы в том, чтобы понимать других людей и не знакомы с феноменологией, которой мы учим людей.
То есть можно натренировать людей понимать друг друга?
Можно очень сильно помочь людям понимать друг друга. Например, в многих компаниях крупных, я бы не хотел сейчас их имена сюда приносить, потому что, сами понимаете, тема про конфликты, кто же будет рад, если я буду говорить, вот у них конфликты. Меня приглашали для того, чтобы я настроил так называемую систему обратной связи. А что такое система обратной связи? Это когда руководителю регулярно нужно давать довольно сложную информацию подчиненным и в лучших компаниях получать информацию обратно, часто довольно фрустрирующего свойства, если руководитель умный. То есть обратная связь – это обмен потенциально конфликтной информацией внутри организации. Так вот, те организации, в которых этого нет, у них худо идут дела, они плохо работают. И меня приглашали для того, чтобы наладить нормальную систему обратной связи. Прямо вот перед тем моментом, когда они вычисляют бонусы, прямо на этапе переговоров, когда обсуждаются KPI, то есть вот такие ежегодные собеседования, интервью, как это нам сделать так, чтобы это все работало. Ну, очень известная история 360, когда каждый дает каждому обратную связь. Вот это, конечно, поле для потенциального конфликта. Кроме того, в последнее время я работаю по теме так называемые трудные разговоры. Это не то чтобы конфликты, но трудные, напряженные темы, которые люди затрудняются между собой обсуждать в повседневной жизни. Но им очень важно об этом поговорить. Если люди не говорят о чем-то трудном, где есть напряжение, они это обозначают, красная область у нас есть в организации. Ну, я не знаю, там типичная история, когда представители транспортного отдела с людьми со склада не могут договориться, потому что у них конфликт позиций, потому что у них конфликт культур, для них базовые несущие ценности очень разные. Но договориться им нужно. И собственники, и топ-менеджеры понимают это великолепно, потому что если эти два крупных подразделения не договорятся друг с другом, то в проблемах оказывается вся организация. Вот здесь мы часто сталкиваемся с ситуацией, которую в обиходе я порой называю мозамбикский язык. Когда впервые в работе с группой представители одного подразделения начинают вдруг не только слышать, но и понимать, что же имеют в виду вот эти, простите, они плохо их называют, дебилы, бараны, всяческими прочими названиями, привычно у себя в обиходе, они начинают слышать и понимать, что оказывается это не дебилы, оказывается это нормальные люди, которые просто говорят о чем-то совершенно другом и начинают замечать ценности и потребности и важности, которые лежат под поведением этих других людей, мозамбикцев, вот тут бывают моменты прозрения. И люди в компаниях начинают хотеть учиться, понимать и слышать других людей, наблюдать поведение и интерпретировать его непривычным клишеобразным способом, но так, как на самом деле следовало бы интерпретировать. Близко к тому, что вкладывает человек, демонстрирующий определенное поведение в свои поступки.
Окей. А что делать руководителю, у которого нету Константина Павлова, которого он может привлечь для выстраивания обратной связи, для того, чтобы все-таки вот такие конфликты как-то разрешались безопасно для него?
Ну, на самом деле, я скажу страшное. Совершенно нормально, если нет руководителя Константина Павлова. Это подавляющее большинство руководителей не имеют этой счастливой возможности и не хотят ее, и это совершенно прекрасно. Но Константин Павлов — это не просто какой-то человек, подвешенный в пространстве, принося которого в организацию ты наводишь порядок. Можно это делать самостоятельно, это прекрасные новости. Но трудность заключается в том, что я всегда приглашаю людей повышать степень открытости. В частности, при обсуждении конфликтных ситуаций. Я приглашаю людей говорить о трудном. И здесь без медиатора, без посредника обойтись порой бывает достаточно сложно. Просто потому, что все люди живые. И у людей зашкаливают эмоции. И люди начинают проявлять что-то, с чем не знают, как справиться. Переходят на личности. То есть, в общем, обычного человека, который дошел до высокой степени развития себя как управленца, например, или высокой степени профессионализма, если это простой профессионал, работающий в рамках какой-то профессии, этого человека не учили, как справляться со своими чувствами, его жизнь учила. У нас все люди в постсоветском пространстве говорят: я практически психолог о себе. То есть у нас очень люди уверены, что они практические психологи. И это очень уважаемая точка зрения. Но никто из них не проходил чаще всего специальной подготовки в данной теме. Поэтому, когда вскрывается тема, когда я говорю: устраивайте обсуждения, собирайте людей, пытайтесь пригласить людей к открытой дискуссии, говорят: ой, мы сейчас в эту...
У них времени, да, они отвечают: у меня нет времени.
Конечно, нам работать надо. Но это и есть дилемма, и это и есть главный вызов. Я говорю: послушайте, по крайней мере, профилактические какие-то разговоры, дополняющие то, что происходит, кроме пятиминуток и таких летучих совещаний и регулярных совещаний, когда же вы говорите о своих отношениях? Обычно говорят: мы это стараемся делать во время корпоративов. Но все знают, что это не вполне так, скажем прямо. То есть корпоративы — тоже известная история, как организуются у нас в наших полях. То есть, в общем-то, во всех системах, в семьях, с которыми я работаю, в организациях, у нас существует серьезный дефицит серьезных обсуждений на важнейшие отношенческие темы. Меня часто приглашают, говорят: постройте нам, пожалуйста, систему доверительных отношений. Вот за последние годы выросла такая тема. Мы хотим, чтобы у нас было в совете директоров доверие. Мы хотим, чтобы у нас со вторым эшелоном управленческим было доверие. И я говорю: вам придется пройти вместе со мной или с кем-то другим через трудные разговоры. Доверие вырастает путем эффективного проговаривания трудных моментов, которые сопровождаются позитивным опытом. В данном случае. То есть проговорили про трудное, поругались, смогли это пережить. Лучше, если с модератором эта дискуссия произошла. И тогда что-то меняется. Когда вот эти каналы прокачиваются в организации, тогда становится легче. В общем-то, эту культуру можно перенять, можно описать по бизнес-процессу.
Эйджил, вот эта вся история, это про это?
Что?
Вот сейчас Эйджил корпорации, которые направление когда...
Эйджил история близкая, по технологии прописан достаточно хорошо. Да, можно видеть это так, но можно сделать это по-другому. Что важно? Почему я не очень люблю такие упакованные продукты, которые у нас время от времени, в общем, выбрасывают на рынок, называя это разными красивыми названиями? Потому что чаще всего это такой пиджачок, который в магазине продается. И твоя фигура, твоя организация может подойти этому пиджачку очень хорошо, а может так себе. Так вот, я люблю такие tailor-made продукты. Я люблю, когда решение находится под конкретную организацию. Отличие и сидит по фигуре пиджачок из магазина и пиджачок, сшитый портным, достаточно серьезно. Вот это важное отличие. Однако, если нет возможности позвать хороших консультантов, конечно же, берешь книжку по Agile и делаешь ее самостоятельно. Берешь книжку по 360 и делаешь самостоятельно. Польза будет. Дешево, дешево. Сердито, сердито. Но можно натолкнуться на тонкие моменты, которые, к сожалению, могут испортить всю красивую бочку меда.
А если с другой стороны посмотреть, ну вот с позиции подчиненного, да, то есть один из источников конфликта, который у нас часто запрашивают от наших студентов, что делать, когда мы приходим в компанию, договариваемся с руководством об одной зарплате конкретной, об одном функционале, проходит какое-то время, функционал увеличивается, вот, объем работы становится больше, вот, что-то происходит на рынке, а твоя зарплата не меняется. Вот как выйти на разговор о том, что меня не устраивает та зарплата, которую я получаю здесь сейчас?
Блестящий, типичный запрос ко мне, регулярно возникающий в формате коучинга. Потому что здесь даже об организационном развитии говорить преждевременно.
Но это про подчиненного, это не про
руководителя. Да, подчиненного. Пришел человек, который говорит, у меня есть сложность, я не нахожу способа, как мне отстоять свои границы. Мы это переформулируем в процессный запрос. Я не могу отстоять свои границы. У меня есть контракт, иногда он устный, что совсем тяжело, иногда он даже прописанный, но возникают действительно новые задачи, человек нагружается определенным новым функционалом, а в связи с этим не вырастает компенсация. Это нормальная история. Там еще год назад говорили, ну вы посмотрите, вокруг все очень плохо происходит, а вы хотите еще какого-то повышения. Приходится принимать свое решение, как я буду в данном случае поступать. Здесь какой-то мудрой технологии мало, но есть серьезная поддержка. Я всегда спрашиваю такого человека, что с тобой происходит в тот момент, когда ты собираешься провести этот трудный разговор? Что останавливает тебя? И тут люди начинают говорить, ой, вы знаете, я только стану об этом заводить речь, меня уволят. Или мне скажут, самый умный, что ли, натравят на меня других людей. У людей возникает множество страхов.
Но так бывает на самом деле?
Конечно, именно так. Конечно, это не фантастические страхи, это совершенно правильные страхи. Очень часто люди испытывают сложности, очень оправданные в решении своих вопросов. Естественная ситуация, конечно же. И, конечно же, вряд ли руководитель будет счастлив, если вы придете с запросом о повышении заработной платы. Правда, часто бывают и другие ситуации, когда руководитель так принимает решение, а кто инициативный, кто крепенький, на кого можно нагрузить, дать ему компенсацию, а потом с него спросить. Конечно же, если у тебя недостаточно амбиций, то рассчитывать на карьерный рост достаточно сложно. Так вот, мы это все прорабатываем с вниманием к феноменам, которые возникают в фантазийном пока разговоре. Если этот разговор не произошел...
Если нет возможности коучинга, ну человек живет там где-нибудь, не знаю, в Хабаровске, вот, не пройти ему там коучинг, нет там специалистов, которые могут ему помочь.
Ну, во-первых, в Хабаровске есть специалисты.
Ну, в Хабаровске, допустим, да, рядом, под Хабаровском. Хабаровск 49 какой-нибудь, да. Вот.
Задачи ровно те же самые. Приходится быть внимательным к самому себе. Задавать эти вопросы себе. Конечно же, коуч – это просто вынесенный твердый голос своего собственного рассудка, который обращает тебя к тебе. Задавай эти же вопросы себе. Стой. Что меня останавливает поговорить на эту тему? Стой. Что я чувствую, если фантазирую этот разговор? Стой. Я себе представляю лицо этого начальника. Вот я смотрю ему в глаза. Что со мной происходит? Замечай это. И может быть там найдутся ответы. Потому что может быть и не нужно тебе разговаривать с этим человеком. Может быть ты можешь найти какое-то другое решение. Очень часто в процессе такой работы с тобой или с другим каким-то привлеченным специалистом люди находят удивительное решение. Вот я работаю сейчас в нескольких организациях, и система кадровых перестановок и миграций просто удивительная. Люди находят удивительные решения. Да, у нас страна малой мобильности рабочей силы, если угодно. Это в Соединенных Штатах Америки люди меняют 5-7 раз за жизнь рабочего человека места проживания. У нас люди там в Пикалево сидели, сидят и будут сидеть. Но не так в мегаполисе. И в Хабаровске не так. В Хабаровске, в вашем номерном, я не очень знаю, о чем речь, но я понимаю, что это просто что-то
не круто.
Военный городок. Но вообще-то из военного городка люди сбегают. сейчас поток иммигрантов известно, в каком направлении есть. То есть, в общем-то, рыба ищет, где глубже, человек, где лучше. Если вы уже доросли до того, чтобы вопрошать
про зарплату
себя, работу моего места, это уже хороший вариант. Это значит, вас не успокаивает бутылка крепленого пива на ночь. Значит, вы хотите чего-то большего. Есть шанс, вероятно.
Ладно, хорошо. Другая ситуация, если брать про быстрый все-таки, когда работе приходится принимать быстрое решение. Классический вариант, когда происходит слияние двух команд, и часть команды надо сократить-уволить, потому что они другой культуры, ориентированы на другого руководителя, вызывают соображение совмещением и так далее. Вот с точки зрения быстрого такого решения, как это сделать руководителю максимально безопасно для организации и для психического здоровья людей, если это возможно так?
Я очень осторожно отношусь к быстрым решениям и быстрым действиям. Когда меня спрашивают периодически, быстро, хорошо и дешево, я говорю, послушайте, ну, один или два из этого списка трех вы можете выбрать и чувствовать себя спокойно. Либо хорошо, но дорого и медленно. Либо быстро, но плохо и дорого. Либо дешево, но долго и неизвестно, насколько хорошо. Поэтому вот эта вот фантастическая такая, можешь ли ты 7 шапок из одной овчины, я вот лично не могу. Да. И если всерьез, то существенная и, может быть, главнейшая сложность в слияниях и поглощениях, это как раз таки попытки сделать это быстро.
Угу.
Попытаясь сделать это быстро, ты покупаешь огромный объем сложностей, которых можно избежать на самом деле, если дать достаточно внимания поглощаемой культуре. Это очень важно. Если она не настолько плоха, а чаще всего она не настолько плоха, то там есть удивительные вызовы, удивительные специфические моменты, которые могут обогатить вашу культуру. Но да, этого, конечно, не хочется, потому что бизнес-процессы в поглощающей части прописаны обычно, она более высоко формализована. Часто так бывает, я с этим сталкиваюсь. Ну, понятно, кто больший поглощает маленького, он хочет навязать свои особенности. Но помнить об этом важно. И здесь, если проявил неуважение к деталям, не жди лояльности, она ниоткуда не возьмется. Страх ты можешь получить.
Но начальник руководит один, а подчиненных, недовольных может быть много. Да? Физически не хватит времени разобраться с каждым.
Но есть же руководители. Все равно есть линейные руководители. По крайней мере, общее направление в моем исполнении, когда я занимаюсь организационным развитием или консультированием организации в данной ситуации, я прошу дать достаточное уважительное время для уважительной оценки ситуации, что там у них происходит, какие артефакты, какие ключевые верования. Ну, все элементы организационной культуры требуют своего анализа. Иначе не просите надежности. То есть это возьмет время. Это потребует личного отношения к ключевым игрокам. Придется найти лидеров, неформальных лидеров общественного мнения. Придется отделить мух от котлет.
А если подчиненные начинают или саботировать распоряжение, да, то есть или открыто не подчиняться, сопротивляться руководителю и его указаниям. Вот. Что здесь в этом ситуации? Опять так же долго разбираться с полутонами?
Опять так же долго. Ну, в общем, это ваш выбор, конечно. Вы можете продолжать биться головой об стену. Это очень прекрасное решение. Это мужественное решение. Я знаю таких людей. У них прямо мозоль вот здесь на лбу. Но тогда точно вам консультант не нужен. Продолжайте делать в своем духе. Конечно, требуйте. Может быть, наказать. Может быть, посадить кого-нибудь в подвал. Может быть, утюг включить в розетку. Они начинают шевелиться, эти люди. Но я знаю результаты шевеления. Ко мне сегодня пришли клиенты, и они говорят, а вот тут на людей надавили, а они ушли. А это ключевые сотрудники.
А что делать, чтобы вернуть их обратно?
Ничего. Да, вообще-то, если была неплохая жена, и она ушла, то ее уже не вернешь. А если вернется, ты не будешь, может быть, рад этому. Если ушел хороший ключевой сотрудник, значит, вообще-то, это постфактум повод тебе задуматься о том, а что ж ты сделал не так, раз ты не замотивировал этого сотрудника. Может быть, начать другой бизнес.
Хорошо. Это если мы говорим, когда у нас есть иерархия какая-то в системе, мы наблюдаем на системе сверху. А что делать людям, которые вступают в какие-то конфликтные взаимоотношения на горизонтальном уровне. Вот. И личный конфликт начинает мешать производственным процессам каким-то. Да,
нужно разбираться, нужно встречаться и разговаривать. И опять никакого волшебства. Ну, нету волшебства, как сделать, чтобы сливы созревали на дереве быстрее, чем придет осень. Если хочешь хорошую сливу, придется дождаться, чтобы это был август или даже сентябрь, чтобы это была хорошая слива. Если ты хочешь ее уже в апреле, а ты живешь в средней полосе России, ты обречен на какие-то проблемы. Либо ты ее накачаешь химикатами, это будет плохая слива, либо она просто не вырастет. Точно так же у людей личный конфликт, садиться с ними, разговаривать, слушать. В результате, может быть, ты примешь решение кого-нибудь из них уволить, может быть, это действительно склочный человек, но это будет вызревшее решение. А волшебства, что придет какой-нибудь Павлов или Коткин или кто-нибудь еще, вложит тебе новые мозги, а ты был страшила без мозгов, и ты не хотел в этом всем разбираться, лично я в это, к сожалению, не верю. Я верю, что придется тебе потратить время и разбираться в ситуации. Но это и хорошие новости, не надо себя ругать, если ты стремительно не разобрался в личном конфликте между людьми, которых ты видишь первый раз. Может быть, это плохо.
Если хочешь, надо еще сказать, акционеры, собственники, которые требуют результата.
Конечно же. Ну что ж.
И быстро потребуют этого результата.
Придется с ними вести такой же разговор.
Предлагаешь разбираться медленно, поэтапно, с подчиненными.
Уважаемые собственники, мне для того, чтобы получился у меня надежный результат моего управления, требуется время. Я сейчас вникаю в ситуацию. Я буду вырабатывать лучшее решение, которое возможно в данной ситуации. Я бы прогнозировал удивительный рост доверия со стороны собственника к такому топ-менеджеру. Хотя, конечно же, они говорят, давай быстрее, но если ты будешь браться за невозможные, невыполнимые задачи, не удивляйся, что потом собственники осатанели, и ты получил за то, что ты взял невыполнимую задачу. Потом уже начинать разговор о том, что тебе нужно повысить компенсацию. Это поздно, и это неправильно и негуманно.
Что делать, если страшно уходить на такой разговор с собственниками, потому что, ну, допустим, там тебе уже за 50, как я здесь буквально там с одной клиенткой общался, и любые резкие телодвижения могут привести к твоему увольнению с непонятной перспективой на рынке труда. И страшно, и ты понимаешь, что надо что-то делать, но про это просто страшно сообщать.
Собственно. Очень житейская ситуация. Тысячу раз отмерить, прежде чем выходить на такой сложный конфликтный разговор. Может быть, и не затевать его. Может быть, и мучаясь, довисеть до какого-то момента, дотерпеть, доимитировать высокую эффективность исполнения своих задач, допритворяться, если хватит внутри силы, допритворяться таким образом. А может быть, собраться и поговорить, потому что никогда не знаешь за другого человека, какая твоя правда и какое решение окажется правильным.
Кто-нибудь слушай. Нет, неудобно. Давайте созвонимся завтра. А что-то случилось у нас? Профосмотр. Нет, спасибо. Сейчас, к сожалению, некуда с профосмотром. Ага. Нет, спасибо. Хорошо. Другой вопрос. Чему вы можете... У вас есть студенты, Константин, да? У вас есть клиенты, которые почему-то... Вот чему вы можете научить человека? Как специалист, как директор Восточно-Европейского дигитального института учебного заведения, но чему-то учит. Чему вы можете научить?
У нас существует несколько программ учебных. Их не так уж и много. Мы упаковали все, чему мы можем учить людей, в несколько таких вот блоков образовательных. Один блок мы учим организационному консультированию, организационному развитию в Кливлендской модели.
Вот это нам в первую очередь, наверное, интересно все-таки. То есть, что сможет человек, который вот обучился у вас такой модели Кливлендской? Что он потом сможет делать конкретно руками? Вот, как он может зарабатывать?
Руками он сможет жарить яичницу, может сделать стол из дерева, если Бог дал ему хорошие руки. Ну, может быть, еще что-нибудь руками, снежки лепить и играть с детьми. Мы не очень учим людей работать руками. У нас институт такой больше для умных и душевных людей.
К чему он может научиться?
Да.
Как он вышел?
Да. Специальным фокусом внимания. Вы будете видеть то, что не видели прежде. Вы будете слышать то, что слышали прежде, но не обращали внимания. Вы будете видеть нечто, что было прежде вашей единственной картинкой. И будете понимать, что эта картинка сильно изменилась.
А как это все можно продать?
Кому?
Ну, то есть люди же учатся для чего? Для того, чтобы работать, да? То есть за работу они получают какую-то денежку.
Да. Как это? Два класса клиентов у меня в этих проектах, в этом проекте, в Кливлендской модели в частности. Это собственники и руководители предприятий, которые приходят за лучшим пониманием того, что происходит у них в предприятии. Если ты собственник или топ-менеджер, ты будешь видеть, слышать, чувствовать и понимать, что происходит в организации гораздо лучше, совсем по-другому, чем было прежде. Я не побоюсь этого слова, это надо
принимать более правильные решения.
Конечно, на основании этого принимать гораздо более подходящие тебе и ситуации решения. Надежность управленческих решений возрастает, ну об этом можно свидетельство привести участников всевозможные. Второе, это если ты хочешь работать для других людей и продавать свою работу. Можно научиться, а у нас внутри проекта практика проходит по организационному консультированию, организационному развитию. Научиться это делать и продавать эту работу на рынке. Продавать людям, которые хотят организационного консультирования. Вот сейчас у нас третья группа заканчивается Кливлендской модели. И у нас уже сейчас клиентов, которые хотят получить консультирование, больше, чем мы можем в четвертую группу принять. То есть у нас уже перебор по желающим. Люди начинают видеть и знать, что это работает. Люди, подчеркиваю, какие? Которые не ждут, что им кто-то прямо сейчас расскажет, как им правильно поступить. Наш клиент это очень состоятельный, очень крепкий, очень уверенный в себе, очень недоверчивый к чужому опыту, очень негипнабельный человек, который верит в себя, он хочет уважения к себе, и он верит, что его или ее решения вырастут у него или у нее при поддержке. Он смотрит на человека, который приходит и говорит: «О, я понял, какие у тебя проблемы». Он смотрит с недоверием. Он говорит: не, спасибо, это к моим подчиненным, пожалуйста. Если вы знаете решение, то вы им уже объясните, а мне не надо. Меня вы помогите мне найти мои решения. Вот такой наш типичный клиент. И вот такому клиенту помочь мои студенты и выпускники могут. И это они регулярно делают. Мы также учим, конечно, общему гештальт-подходу. Это общая, более широкая модель для людей в целом. У меня работают группы личного опыта, где приходит каждый человек. Это подчиненный, который затрудняется задавать вопросы про зарплату. Это жена топ-менеджера. Это собственник предприятия. Но здесь не важно, что он собственник предприятия. Здесь это просто человек, который интересуется самим собой. И самые разные люди приходят, которым интересно иметь новый опыт. Как я живу с другими людьми, как я строю свои отношения, взаимодействие с людьми. Если люди прожили эту часть личного опыта, где я ничему их не учу, я работаю с группой как с инструментом, с сообществом людей, если угодно, обращая внимание на особенности взаимоотношений, дальше, через 2 года, можно войти в методическое пространство. И там мы преподаем с моими преподавателями, мы преподаем основы гештальт-подхода, который может быть применим к работе с детьми, к семьям, в клинической ситуации, в организационном развитии, в коучинге, то есть в работе с группами. У нас есть отдельный проект, который посвящен, собственно, групповедению. Группа по работе с группами. Вот сейчас, в феврале месяце, стартует такая программа. Группы организаций, большие, малые, работа с парами, работа с малыми группами, большими, среднего размера. В организациях это тоже наш продукт.
И последний вопрос. В сентябре вот планируется ваше выступление в рамках нашего проекта «Школа переговорщиков». Это будет порядка 1,5 часа. Тема как раз переговоров внутри команды. О чем вы там хотите рассказать нашим студентам?
Я думаю, в первую очередь, о природе конфликтов, свое собственное видение я изложу на сей счет. Как я отношусь к конфликтам и почему я считаю, что это продуктивная точка зрения. Она, по крайней мере, мне помогает в жизни. А с другой стороны, я расскажу и дам практику по феноменологии.
Что такое феноменология?
Чтобы вы попробовали видеть, что есть, слышать, что есть, и отделять то, что видишь и слышишь, от того, как ты это интерпретируешь. Кроме того, придется услышать себя, свои чувственные реакции, потому что это важнейшая ткань, которая драматическим образом влияет на принятое решение и живет в конфликте самым ярким образом. То есть придется заметить себя, придется заметить других, придется заметить интерпретации и придется отделить одно от другого. И я верю, что это будет очень удивительный опыт.
Большое спасибо.
Спасибо большое.
Все, здесь делаем паузу, что время заканчивается.